Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 1 ноября исполняется 120 лет со дня смерти всероссийского государя-императора Александра III, отца последнего российского самодержца Николая II. Сегодня мы поговорим об этом выдающемся государственном деятеле и христианине. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите о происхождении будущего императора.
Государь-император Александр III происходил из рода Романовых. Он был сыном Александра II и внуком Николая I. Ну и, соответственно, отцом Николая II, последнего российского императора. Александр III был вторым сыном своего отца, императора Александра II, и поскольку он был младшим сыном, то его не рассматривали как наследника престола и предназначали для военной карьеры. Таким было его образование и воспитание. Поэтому с детства он себя не представлял будущим царем, и сознание его не было настроено именно на эту волну. Поэтому, возможно, он и стал впоследствии царем гораздо более простым и доступным для людей, что в нем не был с младенчества воспитан аристократизм и сознание своих голубых кровей. Наверное, это было делом особого промысла Божия. По крайней мере, тот позитивный образ, который впоследствии сложился у народа об этом императоре, во многом зависел от того, что черты характера этого человека были гораздо более человечными, теплыми и простыми, чем у многих его предков из рода Романовых.
Как случилось так, что Александр Александрович все-таки стал наследником императорского престола?
Это произошло вследствие смерти его старшего брата Николая, который уже был помолвлен с датской принцессой Дагмарой и собирался на ней жениться, но отправился перед свадьбой в путешествие по Италии. Это было вскоре после помолвки. Там он получил случайно совершенно травму спины. Никто не думал тогда, что это приведет к его тяжелой болезни и смерти. Но именно так это произошло. И нежданно-негаданно Александр Александрович стал наследником престола. Получилось так, что у него было время, по крайней мере, несколько лет для того, чтобы он не только свыкся с этой мыслью, но и получил уже новое соответствующее образование. Курс его образования и воспитания был дополнен теми науками, которые необходимы для управление государством, ему были представлены новые учителя, и несколько лет он занимался улучшением, усовершенствованием своего образования, так что в результате он смог все-таки к моменту своего вступления на престол подойти уже к этому достаточно подготовленным и стал достойным наследником престола.
Расскажите об обстоятельствах восшествия Александра III на императорский престол.
Прежде чем зайти на престол, еще совершил несколько важных дел будущий император Александр III. Во-первых, он женился. И что любопытно, он женился как раз на бывшей невесте своего покойного брата. Когда он с ней познакомился, это было как раз при смертном одре, можно сказать, его брата, то она ему очень понравилась, и впоследствии он сделал ей предложение. Она приняла это предложение, и брак этот оказался удачным, счастливым. И как сам об этом писал Александр Александрович, что он почувствовал в себе способность сильно полюбить эту девушку, и в действительности так оно и оказалось. После того, как они вступили в брак, Александр Александрович обратил внимание на то, что нужно как-то приобщаться к делам государственным, так было, в общем-то, и положено по законам Российской империи, и он начал участвовать в заседаниях кабинета министра, других важных государственных делах, так что постепенно входил в курс дел. Но его восшествие на престол произошло намного раньше, чем он мог этого ожидать, потому что его родной отец, император Александр II, был убит народовольцами в 1881 году. И вот именно после такой трагедии уже не оставалось иного выхода ему, как принимать в свои руки бразды правления государством. Но, тем не менее, ему было уже 36 лет, образование он уже успел получить полностью, и он уже был готов для того, чтобы взять на свои плечи эту нелегкую ношу.
Что полезного сделал император Александр III для Русской Православной Церкви?
Надо сказать, что по обычаю русских царей Александр III через 2 года после фактического восшествия на престол принял таинство миропомазания. И он, и его супруга приняли это таинство в Успенском соборе Кремля в 83-м году. И вот эта благодать, полученная им от Бога, она, очевидно, все-таки очень сильно влияла в целом на его устроение, на его правление, ну и, конечно, на его отношение к Православной Церкви, верным сыном которого он был раньше. Но вот мы видим, что именно в его правление церковь очень сильно стала развиваться, и его личное участие в этом процессе было велико. Ну, если назвать конкретные цифры и факты, то каждый год в течение всего его правления в Российской империи открывалось около 10 монастырей и около 250 храмов. Причем большинство из них строили заново. Некоторые восстанавливались, конечно, некоторые заброшенные приходы, в частности, были возрождены, но все-таки основная часть этих храмов была построена заново. Кроме того, активизировалась издательская деятельность Русской Церкви, появились новые периодические издания, увеличились тиражи тех, которые были раньше. Во многом политика государства способствовала основанию новых церковных братств. Ну а самое главное, наверное, это то, что усилилась миссия как внутри церкви, так и за ее пределами. Ну и особой заслугой Александра III нужно признать то, что церковно-приходские школы в то время в Российской империи стали умножаться с огромной скоростью. В 7 раз увеличилось их число, и в 9 раз увеличилась численность их учеников, этих школ, за время его правления. А это не такое же длительное правление, это всего лишь 13 лет. Поэтому он взялся за дело укрепления православной веры и за укрепление церкви буквально с первых дней своего воцарения, и ему удалось очень много сделать добрых, благих шагов в этом направлении.
Каким образом Александр Александрович боролся с коррупцией?
Александр III считал, что борьба против коррупции является одной из важнейших задач государства и его личных задач в частности. И он очень преуспел на этом пути, чем доказывается, что на самом деле настоящий подъем государства, экономический рост невозможен без решения этой проблемы. Боролся он разными способами. Ну, во-первых, он очень сурово наказывал тех чиновников, которые были замечены во взятках. Он беспощадно увольнял даже, казалось бы, весьма прочно стоящих людей, которые были уверены в своем завтрашнем дне. Как только становилось известно, что они брали взятки, вина их была доказана, он с ними сразу же готов был распрощаться. А кроме того, очень большой проблемой Российской империи до Александра III было то, что родственники царей, великие князья и другие князья, то есть люди вот такого особого происхождения, они занимали должности, которые на самом деле не имели способностей занимать и исполнять эти обязанности. Но они пытались вмешиваться в государственные дела, в которых мало что понимали. Он постарался положить этому конец. Некоторых он полностью устранил от этих должностей, а некоторые, даже если остались на должностях, но он не давал им активно влиять на государственную политику. Вот это тоже принесло очень большой положительный эффект. Кроме того, он издал несколько законов, которые ограничивали возможности чиновников заниматься, грубо говоря, частным бизнесом. Они не могли входить в акционерное общество, именно в правление этих обществ. И еще были определенные ограничения, которые также заставили чиновников заниматься своими непосредственными обязанностями более добросовестно. Ну и, наконец, в особенно крупных проектах, там, где были очень большие возможности для расхищения средств, Александр III выбирал такую тактику, чтобы не дать возможности раскрадывать эти средства. Особенно это проявилось при строительстве Транссибирской магистрали. Он воспротивился желанию одной французской крупной компании заняться этим проектом, а интересы этой компании лоббировались людьми из великокняжеского окружения. И он лично запретил, настоял на том, чтобы не давать им этого тендера, а все это строительство поручил государственной казне. Лично контролировал расход средств, и, как считают историки, только благодаря этому магистраль вообще была достроена. И когда она была достроена, то многие поразились, что в то время, при сравнительно слабом развитии техники, при том, что строилась дорога вообще в диких местах, абсолютно необжитых, через Сибирь, через Дальний Восток, то, что он сумел это сделать, это только благодаря тому, что он заставил эти средства государственные направлять только на это строительство, а не в какой-то карман.
Почему император Александр вошел в историю под именем миротворец?
Да, действительно, именно Александр III вошел в историю под этим именем, и оно вполне заслужено им, потому что за 13 лет его правления Россия не участвовала ни в одной войне. Это вообще редчайший случай в истории государства российского. Как правило, Российская империя постоянно вела какие-то войны, либо оборонительные, либо наступательные. А в данном случае войн не было вообще. И это объясняется прежде всего личностью Александра III, потому что он не хотел, чтобы государство вело эти войны, чтобы проливалась кровь. И ему удалось решить очень многие вопросы, причем довольно запутанные, сложные вопросы внешней политики, без грохота пушек, именно дипломатическими способами. Во многом это зависело от того, что внешнеполитическое ведомство, Министерство иностранных дел, руководилось людьми, которых сам он подбирал, и которые были способными политиками, дипломатами, Николай Гирс в частности. Ну а кроме того, это была просто его политическая воля. В Европе сразу почувствовали, что этому правителю можно доверять. И главы даже тех государств, у которых интересы в чем-то пересекались с Российской империей, сталкивались с ними, противоречили им, они все-таки знали, что этот человек держит свое слово, и если с ним заключается договор, то договор будет исполняться. И вот это во многом служило повышению авторитета не только самого Александра III, но и вообще российского государства среди как союзников, так и противников Российской империи. Так что в этом отношении прозвище Александра III «Миротворец» является полностью заслуженным. Ну и более того, прозвище прозвищем, а сколько человеческих жизней он спас таким образом, сколько семей были сохранены благодаря тому, что не погибали русские солдаты на войне. Поэтому, как справедливо заметил вице-министр финансов, что авторитет Российской империи был очень сильно возвышен Александром III во всей Европе без малейшего пролития русской крови.
Что представляет собой таможенная война Российской империи против Германии?
Был такой эпизод в правлении Александра III, когда очень сильно обострились отношения между Германией и Францией, и грозило это все крупной войной. Германия хотела напасть на Францию, Бисмарк планировал уже военные действия, но Александр III, используя свои родственные связи с германским императором, настоял все-таки на мирном решении этого вопроса, чтобы война не состоялась. Бисмарк на него за это очень обиделся и решил отомстить. И началась таможенная война со стороны Германии. Были подняты ввозные пошлины на российское зерно, так, чтобы России стало невыгодно поставлять зерно, чтобы она теряла большие средства, несла убытки при этих поставках. В ответ Российская империя ввела ответные пошлины на промышленные продукции из Германии. Германия еще больше подняла пошлины на зерно, то есть уже началась война нервов, кто скорее уступит. Александр III настоял, чтобы еще больше подняли пошлины на германские промышленные продукты. Тут уже не выдержали нервы у министра иностранных дел, у Гирса, и он сказал, что нет, дальше нельзя поднимать, надо идти на уступки. Но император был непреклонен, сказал, нет, мы будем стоять на своем. И вот в этой войне Российская империя победила. Германия, которая вначале показывала свою независимость, что она дальше готова продолжать вводить санкции, в конце концов посчитала свои потери, убытки, поняла, что нужно идти на переговоры. И она предложила эти переговоры, в результате был заключен очень выгодный для Российской империи торговый договор. Так что в данном случае вот именно личная воля, решимость, ну и, конечно, политическая мудрость и чутье лично императора Александра III были причиной победы в этой таможенной войне.
Как вы считаете, случались ли ошибки в государственной деятельности императора Александра III?
Конечно, ошибки случались, от них не застрахован ни один даже выдающийся государственный деятель. В чем-то, конечно, там, где можно было просчитать следствие своих поступков, Александр III был очень силен. Вот в частности, в этой даже таможенной войне он понимал, что Германия будет страдать больше, потому что ее промышленность более сильно развита. И когда все поставлено на поток, а некуда сбывать продукцию, тогда начинаются очень большие проблемы. А Россия в то время была все-таки более аграрной страной, экономика была там слабее развита, поэтому и потери для нее были менее ощутимы. А вот что касается таких вещей, где нельзя было сразу просчитать прямой результат, вот тут случались у него и некоторые ошибки. В частности, это касается вопроса насильственной русификации окраин империи. Он был инициатором того, чтобы в таких областях, как Украина, Польша, Прибалтика, Финляндия, вводился повсеместно русский язык. Причем везде, не только в каких-то государственных бумагах, но и на железных дорогах, на афишах, буквально везде все должны были писать только на русском языке. Это вызвало как раз обратную реакцию, это вызвало очень серьезное недовольство, протесты со стороны местных народов, потому что, в общем-то, любой народ понимает, что он имеет законное, от Бога данное ему право говорить на своем родном языке и писать на своем родном языке. Поэтому, когда вводился насильно русский язык везде, это как раз к добру не привело, и большинство историков считают, что это был неудачный его проект. Ну а что касается отношения к церкви, то тут тоже все-таки были некоторые недочеты, потому что в церковном вопросе слишком доверял император Александр III своему любимцу Победоносову, который был оберпрокурором Святейшего Синода. А Победоносов, он относился к церкви, я бы сказал, именно как государственный чиновник. То есть для него это был объект манипуляции. И он не считал, что церкви вообще нужно давать больше свобод и прав в жизни внутри государственной, внутри российской. И потому при императоре Александре III продолжилась политика государства по отношению к церкви как к своему какому-то внутреннему ведомству. По-прежнему нельзя было собрать поместный собор, по-прежнему были очень низкие оклады у духовенства. И вот в целом, как бы, как считал Победоносов, нужно держать церковников в ежовых рукавицах, К сожалению, мало что предпринимал в этом плане Александр III, не согласовывая это с Победоносовым. Единственное, может быть, было такое событие, когда он против Победоносова выступил, это отношение к старообрядческому расколу. Потому что Победоносов настаивал, чтобы все старообрядцы были поставлены вне закона, были лишены всяких гражданских прав на всей территории империи. Император считал, что это слишком жестоко, и он придал старообрядцам хоть и не очень справедливый, я бы сказал, дискриминационный, но все-таки легальный статус.
Насколько правдивы обвинения Александра III в антисемитизме?
Вот это совершенно несправедливое обвинение. Ну, почва для них была в том, что при нем законы против евреев стали строже исполняться в Российской империи. А эти законы были направлены на то, чтобы, во-первых, держать евреев в черте оседлости, так называемые. То есть они должны были жить в своих местечках и не могли свободно даже перемещаться по территории империи, не могли жить в столицах, не могли поступать в столичные вузы, там буквально не более 3% могло быть евреев среди общего числа студентов в столицах. Если это были не столичные университеты, тогда 5%. Если в черте оседлости, тогда 10%. То есть даже в своей черте оседлости они не могли занимать больше 10%. Такая была низкая квота. Это, конечно, была определенная дискриминация. Но вместе с тем, что любопытно, сами еврейские деятели, они позитивно оценивали отношение императора к еврейству, во многом потому, что меры, которые он предпринял, они уменьшили возможность конфликтов между евреями и русскими. Потому что раньше зачастую все эти погромы, которые случались в истории Российской империи, случались потому, что на бытовой просто почве происходили какие-то конфликты из-за близкого соприкосновения русских и евреев. Так он сказал, не нужно вам близко соприкасаться, живите в черте оседлости, вас никто не будет трогать. И это сработало, это на самом деле работало, это спасало жизни людей. Ну и кроме того, как заметил об этом тот же самый Витте, о котором мы упоминали, жена которого была еврейкой, кстати, что, безусловно, император Александр III был русским националистом, но его национализм не был направлен против меньшинств национальных. То есть он возвеличивал свой народ, но при этом не унижал другие, в том числе и еврейские.
Расскажите о неудачном покушении на жизнь Александра III в 1887 году.
Это покушение планировалось так называемой террористической фракцией народовольческой партии под руководством Петра Шевырева. Но оно было спланировано неудачно, неумело, безответственно. И таким образом получилось, что Шевырев не сумел все это сделать так, чтобы покушение вообще состоялось. Фактически в последний момент, уже незадолго до того, как все должно было быть приведено в действие, покушение было предотвращено, и заговорщики были арестованы. 5 человек впоследствии были казнены, среди которых был и Александр Ульянов, брат Владимира Ленина, который в то время учился на физмате в Петербургском университете. Была такая страница в истории жизни Александра III. И надо сказать, что по отношению к тем, кто на него покушался, он поступил довольно-таки сурово. И это было вообще ему свойственно. Как тогда он казнил всех заговорщиков убить своего отца, Александра II, так он казнил и тех, кто покушались на его собственную жизнь. Но с другой стороны, наверное, было лучше, чтобы погибли эти несколько человек, чем впоследствии произошло то, что произошло в 1917 году. Поэтому я думаю, что мало у кого сейчас поднимется рука и повернется язык осуждать его за такой способ действия. Тем более, что люди знали, на что они шли. Они хотели убить помазанника Божия. Но раз не получилось, то вот они сами за это поплатились. Так что эта история имела место, но в каком-то смысле это послужило толчком для начала революционной деятельности Владимира Ленина, который поставил цель отомстить российскому самодержавию за смерть своего родного брата Александра, ну и за арест своей сестры Анны.
Как удалось императору выжить после крушение поезда в 1888 году.
Действительно, буквально через год после этого неудавшегося покушения было еще одно событие, которое могло обернуться трагедией для царской семьи, но и в этом случае все обошлось. Обошлось благодаря тому, что хотя несколько вагонов сошло с рельс, но тот вагон, в котором как раз находилась царская семья и лично государь-император, он не был настолько сильно поврежден. Поэтому крыша там начала обваливаться, но император, буквально пользуясь тем, что обладал огромным ростом, 1,93 м, и необыкновенной физической силы, он сумел на своих плечах удержать крышу вагона до тех пор, как прибыла помощь. И этим он спас не только свою жизнь, но и жизнь всей своей семьи. Правда, после этого у него начались боли в пояснице, которые, как считается, и привели впоследствии к его смерти.
Что можно сказать о личных чертах характера императора Александра III?
Это был человек очень скромный, непритязательный, человек слова, очень честный и справедливый, которому доверяли, в которого верили, и который был образцом вообще для своих подданных в соблюдении своих обязанностей, в исполнении своего долга перед государством. Он был чрезвычайно работоспособен, работал каждый день буквально до 2 часов ночи. И это все он делал, потому что понимал, что иначе государство будет терпеть какой-то урон. То есть чувство его долга перед народом, перед государством, перед страной было очень велико. Ну и в целом это был человек редкого благородства и чистоты помыслов. Вот даже те, кто к нему относились не самым лучшим образом, признавали высоту его нравственного характера, так что по большому счету его вообще не в чем было упрекнуть.
Что известно о семейной жизни Александра Александровича?
Он был прекрасным семьянином. Он всю жизнь любил свою жену, у них было 6 детей. Он всегда сохранял супружескую верность своей супруге. И, как об этом было известно всем придворным, он никогда не повышал голос на своих детей. Не только никогда их не тронул пальцем, но даже не обидел резким словом. Это вообще редко бывает такое в истории человечества, наверное, в целом, чтобы настолько человек сумел соблюдать вот именно выдержку на протяжении всей своей семейной жизни, на протяжении десятков лет. Так что в этом отношении его репутация была полностью безупречна.
Какими были обстоятельства смерти Александра III?
В 1894 году он почувствовал резкое ухудшение своего здоровья. Вот эта болезнь почек, которая началась у него после крушения поезда, она стала быстро прогрессировать, и врачи ничего не могли поделать. В Ливадии, в своем дворце, в Крыму, он скончался. И что примечательно, он просил, чтобы при его смерти присутствовал святой праведный Иоанн Кронштадтский, который возложил руки на его главу, облегчил его страдания в момент исхода его души из тела. Ну и умер он как настоящий христианин. Перед смертью он успел поисповедоваться и причаститься.
Как можно оценить значение личности императора Александра III для нашей отечественной истории?
Этот царь, на мой взгляд, является одним из лучших вообще в истории Российской империи, и его самоотверженное служение благо государства должно быть оценено и было оценено потомками. Ему было построено много памятников на территории Российской империи. К сожалению, коммунисты почти все уничтожили. Но мне думается, что с течением времени известность этого правителя, его авторитет, его почитание даже в каком-то смысле в нашем Отечестве должно только возрастать. Уже сам факт того, что он стал отцом святого государя, страстотерпца Николая II, говорит о том, что сам он был очень благочестивым христианином, замечательным правителем и просто очень хорошим человеком.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.